Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Сталин», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня киновед Александр Шпагин. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня неспроста у нас киновед, потому что мы будем говорить о кинематографе времен Иосифа Виссарионовича. Ну и если вас спросить, Александр Владимирович, сталинский кинематограф — это что? Во-первых, с какого периода вы начали бы считать, и какие бы фильмы сразу вспомнили?
Все-таки сталинский кинематограф период, наверное, вообще 30-е годы, начиная с 30-го года по год смерти Сталина, 53-й. Хотя, конечно, Сталин как главный продюсер советского кинематографа состоялся, скажем так, после Чапаева. То есть где-то с года 34-го, но уже в 36-м вошел в силу как главный продюсер советского кинематографа и практически уже следил за производством и созданием каждого фильма, оценивал, углублялся, спорил, помогал, мешал и так далее. В общем, как должен вести себя каждый нормальный продюсер. Вот. И как только он умер в 53-м году, уже все мгновенно закачало, заплыла лодочка по Яузе реке, поплыли верные друзья. Летом уже были съемки этого фильма. Это был совершенно новый фильм. Фильм «Открывшаяся свобода». Совершенно другого пространства.
То есть «Верные друзья» — это уже постсталинская эпоха?
Первая ласточка постсталинского времени. И в этом фильме уже свобода. Дыхание свободных людей. Это уже поплыли совершенно новые люди.
То есть,
это открывалось новое пространство.
Если вам показать фильмы, например, сталинской эпохи и постсталинского периода, вы сразу найдете какие-то отличия характерные?
Безусловно, хотя сталинский кинематограф четко для меня подразделяется на три периода. Первый — совершенно хаотичный, безумный, еще очень соответствующий, экспрессивный и немножко дикой, я бы сказал, какой-то вывороченно дьявольской стилистики 20-х годов, но со звуком. И звук все время вырывается, пукает, дергается, звучит как контрапункт. Это начало 30-х. И полный артхаус при этом. Жуткие тупые плакаты при полной артхаусной подаче. Поэтому я могу себе представить, как были счастливы обычные советские люди, когда им пусть в таком стиле, но показали «Путевку в жизнь», где были родные воры, блатняк, русский шансон, что называется. Конечно, они ринулись. Конечно, все были счастливы. Сталин, потом появляется Чапаев, такое чудо действительно 30-х. Первый реалистический, вообще нормальный фильм после этого дикого кинематографа начала 30-х. И после 34-го года начинается эпоха вот такого зрелого соцреализма, максимального соцреализма, пафосного, агрессивного, однозначного, все подминающего под себя. И после войны некоторая такая пауза отдушина — это война, я бы даже сказал, экзистенциальная пауза. Вот. Хотя все вроде остается в тех же рамках, но все равно это несколько иное ощущение, потому что за счет постоянного хождения смерти, до которой было 4 шага, и которые часто встречались в степи, она стала ходить рядом, и, разумеется, советские люди обратили свои очи внутрь своей души. И уже такой веловато спокойный период, все-таки вот третий, я бы назвал, период сталинского кинематографа, это конец 40-х годов. Эти фильмы, хотя они считались всегда в последующем советском пространстве, кинопространстве и киноведении, они считались худшим периодом отечественной киноистории. Конец 40-х годов, вот все эти биографические картины и так далее, и так далее. Вот, но на самом деле их смотреть намного приятнее, чем фильмы 30-х годов, потому что
начало
в них 30-х. Нет агрессии, в них нет пафоса, и они более спокойно смотрят на события отечественной истории, во всяком случае, там нет этой бесконечной борьбы угнетенных и угнетаемых. А это же новая позиция Сталина возникает, что все мы русские люди, и мы должны быть в некой связке. А вокруг нас страшные враги. Всегда иностранцы. И царь, в общем, как правило, достаточно хорош, и народ его достаточно поддерживает, а плохи бояре. И эта концепция начинает работать с Петра Первого у него, а уже к фильму вот конца 40-х годов мы наблюдаем отечественную историю как приятнейшее поле, где нет ни мерзавцев, так сказать, эксплуататоров, ни несчастных, страдающих, угнетенных, эксплуатируемых народа и так далее, и всевозможных деятелей, которые мечтают о революции, но ничего у них не получается, их гнобят и мучают. А мы наблюдаем такую картину: тишь да гладь да Божья благодать. Только плохи те люди, которые смотрят в сторону инострании, любой инострании.
Ну, вот, то есть, борьба с внешним агрессором.
Исключительно. У нас все нормально, а плохо только там. Там ад, здесь... Ну, если не рай, 19 век, то, во всяком случае, нормальное пространство, в котором можно жить. Исчезает из всех картин, исчезает вот этот агрессивно-истерический пафос бесконечной борьбы.
Друг с другом.
Друг с другом и с внешним врагом, к которому мы готовимся для войны. Войны, войны, скоро война, счастье войны.
Но о чем конец, барабанщику Гайдара
мечталось? Когда война? Вот это 30-е, а в 40-х этого совершенно нету. Нет, давайте лучше думать о мире, заниматься, так сказать, своими делами, перевоспитывать друг друга.
Хорошо, вы не раз упомянули Сталина как главного продюсера той, ну, своей эпохи фактически. Угу. Поэтому если говорить о главном творении Иосифа Сталина как продюсера, вы бы какой фильм назвали? Возможно, будет 2-3 фильма.
Ну, первый, конечно, самый значительный и самый дорогой вообще фильм сталинского периода, это был «Петр Первый», где он четко проводит параллели с Петром, значит, свои собственные параллели проводит. Он считает, что вот, в принципе, так и нужно править.
Это конец 30-х.
Это как середина как раз 30-х, и более того, этот фильм «Первая ласточка» новой исторической концепции. До этого была вульгарно-социологическая школа Михаила Петровского, значит, которая говорила, что все ужасно было. То есть, до советского времени все было ужасно. И все цари это были тираны, подонки, убийцы, ублюдки и так далее. Петровский умирает, всех его друзей и даже определенных противников просто расстреливают. Вот. И начинается новая школа, историческая школа Иосифа Виссарионовича Сталина. Первая ласточка исторической школы является роман Алексея Толстого «Петр I» и фильм «Петр I». Вторым, наверное, я все-таки поставлю «Иван Грозный», потому что фильм снимался и задумывался точно так же, как и «Петр I». Это должна быть апология Ивана Грозного. Но Эйзенштейн, как известно, свинью подложил. Правда, после дикого возмущения, которое Сталин высказал, скажем так, в кулуарах, правда, в речи, но кулуарной речи, он Эйзенштейна пригласил, и они решили, значит, он спокойно поговорили, и он ему сказал, как нужно делать третью серию, как нужно исправить недостатки второй серии. И Эйзенштейн сказал: хорошо, Иосиф Виссарионович, но ничего этого не случилось, потому что он умер. Вот, собственно говоря, два наиболее значительных фильма Сталина. Третий я бы назвал как фильм то, что он разрешил немножко потустороннее, немножко гротесковое, немножко странно метафорическое, то, что вообще связано с кинематограф как со сновидением. Он же терпеть не мог всякий формализм, и, наверное, если «Броненосец Потемкин» был бы снят в 37 году, он был бы просто запрещен, как формалистическое произведение. Но все-таки в мюзикле, в фильмах Александрова, он вот этот гротеск, эту сновидческую перспективу, эту фантасмагорию он разрешил. И, конечно, наибольшей отдушиной для конца 40-х годов стал абсолютно сновидческий по духу, лирический, удивительный, состоянческий фильм «Весна» Александрова. Вот как кинематограф Александрова весь, значит, я поставил бы в заслугу Сталину, так и фильм «Весна» как тоже главную ласточку этого кинематографа.
Вот интересно, потому что если бы спросили меня, как, наверное, и большинство наших слушателей, сразу бы отметили «Волгу-Волгу» и «Кубанских казаков».
Ну, «Волга-Волга» входит в число фильмов Александрова, да, а «Кубанские казаки», да, ну, это таких картин в конце 50-х годов было довольно много, только они все были серьезные. Апырьев сделал очень точную, он сделал такую нарочитую оперетту, сознательную оперетту, еще и с музыкой. И эти серьезные картины уже, конечно, забыли, смотреть их невозможно. Это невероятные совершенно, так сказать, счастливые колхозные такие сопли. Там идут, я имею в виду такие картины, как «Новый дом», «Щедрое лето» и так далее. Вот. А здесь карнавал тоже своеобразный, и поэтому это работает. И работало и тогда лучше всего, конечно.
Кстати, еще один очень важный фильм того же Эйзенштейна «Александр Невский». Вы его не упоминаете. Почему?
Нет, не упоминаю. Потому что это была картина во многом вынужденная для Эйзенштейна, который уже совершенно остался без работы и просто оказался практически лишен средств к существованию и написал покаянное письмо Сталину, что он готов к любой работе. Тот прекрасно понимает, что все-таки он перед собой имеет очень крупного художника, но которого нужно держать на поводке, а то он с него слетит. Как это было до этого в «Бешеном луге», значит, запрещенном, и как в итоге оказалось в «Иване Грозном». Через некоторое время, но мы ему сделаем хороший ошейник и хороший поводок. Вот таким хорошим ошейником, хорошим поводком стал Александр Невский. Прекрасно понимаю, Эйзенштейн, что он будет делать удивительную по антиисторизму залипуху, которую ему написал Павленко. Он сделал это все тоже в оперно-полусимволическом стиле. Он, mm-hmm. это почти мюзикл. Если вы сейчас смотрите, ты поражаешься. Сколько там вообще пения, сколько там различных музыкальных номеров написал Прокофьев. И в этой абсолютно нарочито а-ля графической стилистике Александр Невский смотрится очень крепко.
Ну, классно смотрится, потому что до сих пор любим.
То есть Эйзенштейн замечательно справился со своим заданием, но делал он его, конечно, скажем так, это был брак не по любви. Вот. Но Эйзенштейн был все-таки хитрый. Вот здесь он как бы... Иногда он был таким хитрым, что он умел обхитрить самого себя, к сожалению, большому. А здесь он как бы сумел отчасти обхитрить власть, вывернуться из того навязываемого, так сказать, агрессивно соцреалистического пространства, которое ему здесь выдавалось, и сделать нечто свое в какой-то степени оригинальное. Но все-таки следы этой муки, следы этой борьбы там есть, поэтому, конечно, я не назову это среди там лучших произведений 30-х годов.
Но фильм-то любим до сих пор. Вот интересно. За счет чего?
Вы знаете, это миф. Я скажу так. Дело в том, что я, будучи на РЕН-ТВ, значит, руководителем российского кинопоказа, я показывал, я опробовал на рейтинге огромное количество советских фильмов, и я, наверное, про рейтинг книжку могу написать. Все осталось точно так же. Тем более, что я за рейтингом слежу. Нет, эти фильмы абсолютно забыты, можно так сказать, потому что рейтинг их ужасающий. Просто это рейтинг ноль фильмов 30-х годов. Остались только некие отдаленные мифы. Вот отдаленные мифы от них, идущие от наших отцов, скажем так, и наших дедов. Вот эти вот мифы еще где-то над нами, они кружатся. Но молодежь уже, конечно, не знает ни одной цитаты из этих картин. В отличие, разумеется, от цитат из фильмов там Рязанова, Данелия и Гайдая. Эти знают.
А вот 30-е уже совсем
нет. Абсолютно, да. То есть вообще это все отлетело. И Александр Невский сегодня, если где и показывается по телевизору, он будет показываться, там, условно говоря, в 9 утра в каком-нибудь юбилее Эйзенштейна. То есть никто никогда его не покажет в относительно даже нормальное время.
Почему,
он не работает.
Почему Зиговерт не прижился при Сталине?
Формалист. Самый настоящий, закоренелый формалист. Если один закоренелый формалист из последних сил, значит, себя пытался вогнать в некие рамки и играть с властью, Эйзенштейн, про который он говорил, что к власти нужно подобраться сзади, отщипнуть огромный кусок от задницы и убежать быстро. Ну вот, это слова Эйзенштейна. Другой завзятый формалист Юткевич просто вообще перестал быть самим собой. Так же, как еще одни формалисты Козинцев и Трауберг, они стали снимать галимый соцреализм. То Вертов у него не получалось. У него не получалось, он был документалист-формалист. Он был документалист-экспрессионист. Он был документалист-символист. Он так видел мир. Если бы его заставили снимать, как Юткевич, там, не знаю, человек с ружьем, игровую картину, может быть, он ее снял бы совершенно спокойно, ну, наступил бы на горло собственной песни, зажал бы себя. Но он-то снимал документальную реальность, которую он мог монтировать и видеть только так. У него глаз только такой был, у него иначе монтаж не складывался. Он тогда фильмы просто бы не снял. И были проработки. Ему говорили, что, так сказать, товарищ Кауфман, наверняка уже его там так называли, или Вертов, так не надо. У него не выходило. И последние картины, в частности, «Колыбельная», Сталину категорически не понравились, потому что это то, что вот просто эстетически не переваривал. Он не переваривал странно формалистический, вот, странно экспрессионистический, любой нереалистический подход к миру.
То
вот
есть,
так скажем.
Нелинейная логика не приветствовалась.
Абсолютно, да. То есть и тот же «Строгий юноша» был запрещен именно, например, за это, за формализм. «Строгий», вот удивительная, да, тоже сновидческая картина, которая появилась по сценарию Олеши, значит, постановке Роома Абрама. Вот. Что это? Какой-то цветок в 36-м году фантастический совершенно расцвел. Да нет, это было просто запрещено конкретно, чтобы не было никаких следов формализма. Это не за антисоветчину было запрещено, нет. После этого Роома сказали: «Снимайте дальше». Ну вот, только те фильмы, которые нужны, и в том стиле, в котором нужно. Вот. У него мем был такой у Сталина. Когда ему что-то не нравилось, или когда что-то странное возникало на экране, он говорил: «Ну опять гармонь началась». Что он имел в виду? Вот гармонь для него была символом вот подобного кинематографа. Это тоже вымороченная картина Савченко 1934 года, когда он еще не был продюсером. Значит, он ее терпеть не мог. Савченко при этом работал, наступал тоже на горло собственной песни и наступал довольно успешно. Вот. Но это, от гармонии это его тошнило, потому что там еще все пели и говорили речитативом. И снято это было все вот так вот через пень-колоду невероятно.
Артхаус такой по-нашему.
Ну, конечно, по-нашему артхаус, конечно. И вот для него это слово «гармонь» это был его такой мем максимального, так сказать, дерьма, какое может быть в кинематографе. И когда ему что-то не нравилось, он говорил: «Ну вот гармонь началась». Там уже понимали, что все, тут надо запрещать.
Сталин сам четко понимал, знал, что ему нужно от кинематографа, что он требует от режиссеров, от, я не знаю, продюсеров, хотя он сам главный продюсер.
Исключительно сам, да, очень даже хорошо понимал. Более того, когда читаешь его разработки или читаешь книжку «Сталин смотрит кино», слава богу, практически все его беседы до и после фильмов, до и после просмотров застенографированы. Это дико интересно. И если еще Шумяцкий с ним относительно спорит, правда, он доспорился до расстрела, вот, то остальные соглашаются, кроме некоторых режиссеров. Вот Эйзенштейну позволено, или Довженко позволено немножко, так сказать, с чем-то не соглашаться. Вот. Но Сталин более чем хорошо знает, что он хочет от кинематографа и вообще от всего. Более того, к концу 30-х годов у меня полное ощущение, что единственный живой, нормальный человек остался в стране, с которым приятно просто пообщаться, то есть он похож на человека, это Сталин. Вот. Остальных всех он сознания лишил, они все уже уделаны просто, как щенки, они все уже такие болванчики, органчики, они все говорят одно и то же, и все, у всех уже в душах жуткий страх. Единственный, кто не боится его, это шут у трона короля Зощенко, которого, как он говорил: «Зощенко я недолюбливаю». Ну, разумеется, тоже был знак к определенным напряжениям в жизни Зощенко. Вот, его структура, его деятельности, его методика, методология, она, конечно, совершенно, абсолютно четкая, и через нее можно понять методологию ведения и руководства всей страны через управление кинематографом. Вот. И, конечно, он сам колеблется вместе с генеральной линией партии, то есть часто его установки меняются, но художественные установки, естественно, остаются абсолютно четкими. Более того, внутри своего соцреалистического мышления он является хорошим редактором, и я бы даже сказал, хорошим кинокритиком. Потому что ему хватает времени, действительно, потому что он, видимо, это очень любит. Uh-huh. Ему хватает времени редактировать сценарий. Редактор очень грамотный, я читал. Очень точно исправляет, где акценты правильно выставляет. На том уровне, естественно, подчеркиваю, все, соцреалистическом. Длинноты убирает. То есть работает как хороший редактор. Дает четкие умные заключения. Действительно умные. Но не будем забывать, что у него же еще была культура обучения в семинарии. Это человек, понимающий на самом деле метафизическую традицию, безусловно. Это человек внутренне, в глубине души, верующий. Всех кругом сделал атеистами, а самого от себя нет. Вот. А только человек, понимающий метафизическую традицию, может вообще правильно понимать кинематограф и искусство в той или иной степени, подчеркиваю, потому что все-таки, как ни крути, но искусство, если не связь с Богом, которого в 30-е годы практически уже не было, то связь с высшим. Вот это ощущение высшего он должен понимать.
Но все равно, тот кинематограф, это же еще азы, это только щупают почву, только пытаются понять, а что же нужно будет в том числе и зрителю. А здесь масса моментов, и кадры, и темпоритм, и диалоги, и все-все-все. И он пытался все это как-то воплотить по тому лекалу, которое сам себе нарисовал?
По тому лекалу, который сам себе нарисовал, безусловно. И, конечно... Народ и партия действительно были всегда в той или иной степени едины, в отличие от интеллигенции, которая выбивалась из этого замечательного трио. Вот. Для народа он очень старался, скажем так, народу угодить, и чтобы народные вкусы были удовлетворены. Прекрасно понимая, что вот этот вот дикий артхаузно-плакатный кинематограф начала 30-х годов отвадил народ от кинематографа, а кинематограф — это мощная статья дохода, экономическая статья дохода для страны, поэтому народ, безусловно, первичен. То есть обязательно в зрелище должна быть зрительски-жанровая структура. Это он прекрасно понимал.
Чем он отличается тогда от продюсеров нынешнего, современного кинематографа? Требования — это те же фактически. Кассовость.
Кассовость. И, к сожалению, еще они чем-то похожи на него, потому что у них тоже в основе тупость. Как и у него в соцреализме. Только у них тупость гламура, вот, а у него тупость соцреализма.
Смотрите, можно другое слово употребить, например, доступность. Ну, и все, и тогда меняется весь смысл.
Понимаете, лучшие зрительские картины, которые зритель запоминает, которые расходятся на крылатые выражения, которые ставятся на полку у себя дома как книга, к которым зритель возвращается. Зритель, подчеркиваю, угу. Это тоже доступные картины, но только это хорошие картины. А когда доступность Болливуда происходит, как у нас сегодня, когда фильм ты не можешь вспомнить через 2 дня, при этом он кассу все равно отбивает какую-то, и все довольны. Вот, то эта ситуация очень тревожная, и главное, что это превращается в некий замкнутый круг нашего кинематографа, ну, в первую очередь, прокатного кинематографа. В этом смысле, кстати, картины сталинского времени, они, может быть, вот если их сегодня смотреть, они раздражают, и даже, кстати, гламурные комедии, которых в конце 30-х годов снималось очень много, такой сталинский гламур.
Под гламуром «Веселые ребята»?
Нет. Наверное, как идеальный пример, это какие-нибудь «Сердца четырех» или «Антон Иванович Сердце», но это хорошие картины. А я имею в виду, вот поток именно вдруг пошел. Вдруг пошел такой Болливуд. Именно, там, «Дочь моряка», какие-нибудь там «Танки Дербент», там море. Этих картин там даже не нужно вспомнить название. Вот, для пипла, чтобы он хавал. Вот те картины вот на сегодняшний гламур смахивают действительно и вылетают из памяти. Вот такие вот простенькие комедии, когда уже всех врагов убили, конец 40-х, жить стало лучше, жить стало веселее, вообще жить стало совсем отлично. Вот. Все просто прекрасно, поэтому можно оттянуться. Вот я имею в виду, вот эту волну вот этих фильмов конца 30-х годов. Но кроме них, все остальные картины за счет своей пафосности, напряженности и даже вот этой вот, не даже, а просто этой агрессивности, однозначности, несут себе определенный энергетический драйв. И именно поэтому, конечно, как произведение искусства, как ни страшно мне это сказать, они сильнее и интереснее, чем вот тот поток, который идет сегодня на 90%, заполоняя наши экраны.
То есть они заряжены?
Конечно, в них есть...
Стержень, зерно.
Энергетическое напряжение, что тоже очень важно для искусства. Вот этот энергетический драйв. Пускай однозначный, пускай тупой, пускай примитивный, но он есть. Вот. А здесь вообще ничего. Просто бабло отрабатывают, пилят. Фабрика по производству одноразовых презервативов работает.
Все-таки что на первом месте было? Кассовость или определенная идеологизированность того продукта, который выдает?
Если поначалу идеологизированность, то к концу 30-х годов Сталин как продюсер вышел, наверное, в идеальный для продюсера альянс идеологии и кассовости одновременно. А вот к концу 40-х годов вот эта вот кассовость была потеряна, потому что, конечно, в первую очередь народ ломился на трофейные картины. И уже вот эти вот вялые биографические фильмы, ну, смотрелись так, серенько они смотрелись. И Сталин понял, как хороший продюсер, что надо менять позиции. Во-первых, картин должно сниматься намного больше. Во-вторых, они должны быть цветные, широкоэкранные. И перед смертью полностью меняет методу. То есть запускает в производство не 15 картин, как было раньше. А предполагалось, что будет 15, но все шедевры. Поэтому они переделывались до полного исчезновения какого-либо искусства. Он понял, что он не прав. не вопрос. И уже в 52-м году Большаков и в 53-м рапортует стране о плане выпуска порядка 70-80 новых картин, и это только в центре, а не по окраинам.
Обсуждаем сталинский кинематограф с киноведом Александром Шпагиным. Сейчас новости, после них продолжим.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
В эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня киновед Александр Шпагин. Обсуждаем сталинский кинематограф. И сейчас уже постепенно будем подключать нашу аудиторию, потому что вопросов приходит очень много. Перед тем, как мы к этому перейдем, просто хочется уточнить. Для Сталина, как и для Ленина, кино по-прежнему важнейшее из искусств?
Да Ленин этот, господи, так сказал, он имел в виду документальные агитки. Прекрасно понимаю, что их надо показывать как эффективное средство для ведения в бой масс. Поэтому важнейший из искусств. То есть на этом этапе. Так вообще ему кино было до фени глубокой, Ленину. А для Сталина, конечно, важнейшее. Любимейшее. Более того, его любимый фильм был «Огни большого города», и он часто, Чаплина, да, и он часто ночью его смотрел в Кремле, плакал и говорил: «Это все про меня». Вот. Так что он был большой любитель кинематографа.
Кстати, о зарубежном кинематографе. И наши слушатели интересуются, вообще Сталин смотрел голливудские фильмы, ну, может, там втихую или еще как, или это было для него аморально. И здесь же уточнение и доступность зарубежного кинематографа для массовой аудитории.
Значит, вот это, кстати, вопрос, который, между прочим, мало исследовался, мало выяснялся. Все знали, что после войны началось нашествие, буквально, так сказать, Голливуда и европейского кино, но Голливуда в первую очередь, на наши просторы, на наше пространство. Но прокат западного кино, если в 20-е годы американское кино здесь активнейшим образом шло, ну, естественно, тем более НЭП бушевал, и, ну, нужна была коммерция, коммерция, еще раз коммерция, то в 30-е годы доля иностранного кино в прокате чрезвычайно снижается, при том, что Сталин сам, конечно, старается отсматривать, ну, если не все, то очень много, в первую очередь, американского кино, ну, и лучшие, конечно, картины европейские. Но в прокате все больше и больше российского, советского кино, причем оно все больше и больше снимается, и к концу 30-х годов уже выходит практически на сегодняшние показатели по количеству фильмов в год, почти на сегодняшний. Вот, но еще и оно как бы искусственно внедряется и насаждается за счет исчезновения доли западного кино из проката, которое действительно почти исчезает к концу 30-х годов, и это совершенно сознательно, но народу уже ничего и не нужно, потому что все в диком восторге от нашего кино. То есть складывается система звезд, на наши фильмы ломятся, то есть все это продумывается и внутренне Сталиным очень серьезно исследуется.
Как наша индустрия просто выстраивается в этот момент? Невозможно же только одному Сталину смотреть вот эти зарубежные картины, отсматривать и потом говорить всем остальным, как нужно. Это же нужно было создавать это производство, отстраивать целую индустрию.
Так и делалось все. И первый проект русского Голливуда предлагает Шумяцкий. Шумяцкого расстреливают, но постепенно именно система русского Голливуда, это, безусловно, в основных правилах Сталина по руководству кинематографа. Постепенно Мосфильм становится все больше, 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 выстраиваются павильоны, и если бы не война, наверное, действительно, он бы там, не исключено, что он бы выстроил некий такой, действительно, Голливуд или такой подобие какого-то Диснейленда, то есть очень бы сильно расширил. Речь об этом постоянно шла. Что касается западного кинематографа, конечно, он смотрит не все, но это ему особо и не нужно, потому что он на него не ориентируется, или почти не ориентируется. Он уже ориентируется в первую очередь на то, что здесь любит и смотрит масса, и, соответственно, думает, в какую сторону и как, и какими средствами ее направлять. И, между прочим, если он видит, что доля фильмов примерно одного жанра и стиля несколько перебарщивает, он понимает, что, значит, может быть, какие-то картины такого жанра приостановить в производстве, а запустить как бы другой цикл. То есть чисто продюсерскую деятельность осуществляет.
Это ручное управление всей индустрии, так получается.
Да, более того, еще и литература. И Симонов в книжке «Глазами человека моего поколения». Он не понимал, когда он успевает прочесть такое количество романов, потому что Симонов, как председатель комиссии по сталинским премиям, тоже должен был все это читать, но он совершенно не успевал. При том, что он бросил все свои дела, он перестал писать сам прозу, во всяком случае. Он читал, как проклятый. А этот еще читал, еще помимо этих романов, которые нужно прочесть, еще гору прочитывал и прекрасно понял все фамилии, все. Вот ему хватало. Ему, он, знаете, таким был... Дмитрием Быковым. Вот Дмитрий Быков непонятного, но вот он везде абсолютно, да, и ощущение, что у нас 7 или 8 Дмитриев Быковых, во всяком случае, одинаковых двойников у него. Вот примерно то же самое, вот какой-то вот такой невероятной внутренней энергетикой и быстрым умением все схватывать на лету обладал Сталин. Что касается чтения, по всей видимости, вертикальным чтением обладал, конечно. Потому что это действительно, если судить по Симону, нереально столько успевать прочесть обычному человеку. Вот возникает вопрос, когда же он вообще страной управлял? Ну вот как-то вот, по мере возможности.
Что касается каких-то пособий, школы вообще, на чем она создавалась и зиждилась в тот момент?
Какая школа?
Киношкола имеется в виду.
Ну, там уже в ГИК на полную катушку работал, и это если говорить о воспитании студентов. Что касается... А вот что касается внутренней вот этой школы, ой, какой хороший вопрос. Вы знаете, такой школой стал для всех в первую очередь Чапаев и еще раз Чапаев. То есть о кинематографе 20-х годов, которым в 20-е все клялись Потемкиными, там, землями, Довженко, арсеналами и прочее, это все забыто. Почти как несуществующий кинематограф. Иногда о нем вспомнят, и тут так, сквозь зубы критики, что ну вот был еще кинематограф 20-х, формалистический, нет. Основная школа — это Чапаев. Его изучают как Библию. Он становится Библией абсолютно. Он становится катехизисом соцреализма. И дальше постепенно, поскольку отпочкования были вполне успешные от Чапаева, скажем так, соцреализм начинает учиться у самого себя. Вот мы самые лучшие. Учиться нужно на наших же собственных образцах величайшего кинематографа, которые мы создаем, и на них одновременно тут же и учимся. И такие картины — это, безусловно, трилогия «Максима», «Депутат Балтики», «Член правительства». И самое интересное, стоит только Западу сказать, давайте на какой-нибудь наш фестиваль в Каннах или в Венеции ваши картины, мы приезжали обычно с 5-6 призами, потому что в 30-е вся западная левая интеллигенция молилась просто на Сталина, его обожала. Это был такой, я бы сказал, анонизм такой, это был глобальный европейский, потому что... Он строит идеальное государство, он строит прекрасный мир. У нас тут ужасная эксплуатация человека человеком, бедные люди есть, мы тут зажрались, а вот там прекрасно. Поэтому, конечно, мы понимали, что мы самые лучшие, потому что, и не только потому, что нам это все нравилось, но это потому, что и Западу невероятно нравилось.
А это только на фестивалях нравилось или имело кассовый успех?
Какие-то картины имели кассовый успех. Во всяком случае, когда... Еще в 20-е Эйзенштейн узнавал, что после броненосца Потемкина люди шли бить витрины в Европе, которая дышала немножечко так, революционными настроениями. Он был счастлив. Ну, значит, витрина, не витрина, до такого уже в 30-е не доходило, но картины шли. Во всяком случае, шли. Успеха не было, конечно, у публики нет. Но у интеллектуалов западных, ну что вы. А Жорж Садуль, великий киновед, вообще считал, что самый лучший кинематограф всех времен и народов, это тот кинематограф, который даже в Советском Союзе в это время уже считался худшим. То есть кинематограф, сталинский кинематограф конца 40-х годов. Вот он считал, что идеальные картины, это человек с хорошим вкусом, да, Жорж Садуль, что идеальные картины — это падение Берлина, Сталинградская битва, это незабываемый 19-й, и это вот биографические вот эти картины, что вот истинно великий кинематограф, это матрица кинематографа, вот такой кинематограф должен быть, и в своей всеобщей истории мирового кино, значит, он это с упоением описывает. Поэтому мы были самые лучшие, самые крутые, самые прекрасные, и зачем же нам у кого-то было учиться? Мы учились у самих себя, а главное, мы создавали школы, это пускай они у нас учатся, отчасти где-то так и было.
Вопрос гостю, на каком оборудовании снимали, советском или импортном, интересуется Александр.
Снимали на советском, нет, значит, там сложно. В 20-е годы снимали в основном на западном оборудовании. Потом, когда у нас стало не на что вообще ничего, так сказать, покупать и даже практически снимать, то с начала 30-х годов, но после года Великого перелома, резкое падение экономики, мы стали обходиться исключительно своими средствами, и система звука у нас была наша, советская. После войны, поскольку вся Германия была по полной программе обворована, в том числе с половиной Европы вместе, вот, то, конечно, там уже очень много и западного оборудования, и западной пленки, и западных технологий вообще. И не случайно он хочет запустить абсолютно цветной кинематограф, который, в принципе, и запускается уже без него в 50-е годы, потому что в 50-е годы, в отличие от 60-х, например, ну, 70% фильмов, снимающихся цветные картины, именно на вот той самой западной пленке, которая уже здесь освоена и пущена в производство.
Телефон прямого эфира 7373948. Напомню, с нами Александр Шпагин, киновед. Обсуждаем сталинский кинематограф. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. У меня
да, Анна, Павел. Пожалуйста. Да.
Меня, собственно, вот еще хотел сказать. Ведь не только же идеологические фильмы снимали, снималась классика. Ну, вспомните, «Грозу», «Беспреданницу» первую, «Человека в футляре» довоенного, «Свадьбу времен войны». Даже, по-моему, «Пышка» и то была довоенная. И мне казалось, что была и мультипликация советская.
Так.
Я, правда, мало чего видела, но вот первый фильм, который я видела в свое время, это был фильм «Здесь не кусаются» мультипликационный. Очень забавный. Потом был довоенный тоже фильм, я не помню, я уже довольно взрослая была, мне уже на лет 14 было. Назывался «Три мушкетера». Я поостилась на название, пошла, ну, в общем, не пожалела. Ну, мультик, он и есть мультик, хоть и взрослая все равно. Вот, и мне кажется, еще особо как-то вот, на мой взгляд, выделялся фильм «Всех времен мечта». Может быть, из-за того, что я большая поклонница Фаины Раневской. Хотя там и «Пляд» играл, и, по-моему, «Останков».
Это вы просто напомнить, чтобы мы не забыли этот сегмент кинематографа, я правильно понимаю?
Да, и мне бы очень хотелось вот тебе сказать о фильме «Антон Иванович сердится». Я не знаю, насколько он хорош или плох, я его очень люблю. Во-первых, потому что там совершенно незабываемая Пантофель Нечетская Деборой Яковлевна. Пантофель Нечетская, там звучит ее голос, вот когда поет Целиковская, там на самом деле поет Дебора Яковлевна Пантофель Нечетская.
Хорошо.
Ну, собственно, и все, спасибо.
Принимается. Скорее свериться с вами вот, по поводу картин некоторых и ваших вкусов, да.
Ну а что сказать, действительно мультипликация советская активным образом, так сказать, цвела и пахла в 30-е годы, она была вся совершенно одинаковая в стиле Диснея делалась. Кстати, вот здесь с Диснея мы конкретно слезали, это тоже было принято и выбрано за матрицу. Разумеется, все странные эксперименты 20-х годов, мультипликационные, которые только потом начинаются в 60-е аж годы, это все было запрещено тоже как некий формализм. А вот Дисней был выбран за матрицу, именно Дисней. И пошли утята такого же типа, котята, поросята, но советские и с советскими намерениями. Очень мне нравится мультфильм 37-го года «Лесовредитель», где лиса забралась на куриную ферму, где дружно работали куры под руководством их председателя, так сказать, местного колхоза Петуха, вот, и они решили ее подкараулить, и подкараулили, и, значит, пустили ее в такую машину, засунули живьем по переработке зверей для шкур.
А,
и уже вытаскивают из нее шкуру одну. И дарят курице, значит, как подарок, ну, чтобы ей было теплее зимой. Значит, чтобы она сделала там воротник какой-то, и все. Вот из «Лисы вредителя». Вот такой вот, например, мультфильм 37-го года. Очень он мне нравится.
Хорошо, что касается экранизации классических произведений литературных, имеется в виду, это вот был отдельный сегмент какой-то.
О, еще какой. Именно отдельный сегмент. Значит, здесь торжествовал вульгарный социологизм, вот тот самый, который был характерен для исторической школы Петровского. То есть черный мир, страшный жуткий аид, не знающий света коммунизма, куда не спустился, так сказать, новый бог, Ленин или Сталин, ну какой-то, значит, и не вывел этих несчастных грешников на свет Божий. Но они все так бедные там и помрут. Есть отвратительные угнетатели типа Паратова, беспреданницы, мерзопакостного кота и фата, и несчастные угнетенные, которые, конечно, безусловно, наверное, пошли бы воевать за революцию, как Лариса Гудалова, да, беспреданница, и, возможно, стала даже комиссаром, и из нее была бы оптимистическая трагедия написана, но не случилось. Потому что в мире эксплуатации человека человеком можно только покончить самоубийством хорошему человеку. Или как Екатерине в «Грозе». Вот примерно по таким градусам они снимались. И, разумеется, когда вдруг на этом довольно неприятном фоне возникали какие-то действительно удивительные прорывы, как «Свадьба», например, Анинского, вот, где вроде бы не очень богатые люди издеваются над более богатым, да, и представителем власти, капитаном, да, этим старым, и он оказывается гораздо интеллигентнее, а здесь мы видим огромное количество слоев народа, но они, через некоторое время мы видим, что они какие-то не угнетатели, и здесь нет угнетенных, а это просто вот народ, это как бы мурло народа, и тут уже возникают мысли о ментальности, то есть это получается некое кривое зеркало, на которое нечего пенять, потому что рожа свина и крива, и предвестие, конечно, скверного анекдота Алова и Наумова. Случайный прорыв, почти случайный, потому что, конечно, режиссер Анинский тоже хотел показать, ну, аид такой тоже, да, обилие свиных морд, а получилось что-то гораздо большее, но именно случайно получалось, конечно, потому что большинство этих экранизаций 30-х годов это тяжелое зрелище, потому что полное ощущение, что их писали не Островские, Пушкины и Тургеневы, а Верта, Сафронов и Корничук.
Роги интересуется. Билеты на киносеансы были копеечные, но зато кинотеатры были практически в каждой деревне или селе. Сколько копий каждого фильма тогда делали? Неужели это все окупалось или государство дотировало производство и прокат?
Ну, тогда это все только начиналось, и еще кинотеатров, конечно, в маленьких городах и весях не было, это были передвижные киноустановки, которые приезжали, а зритель спрашивает скорее не о ситуации сталинского кинематографа, а о ситуации кинематографа 70-х годов, когда действительно окупалось все, и даже фильмы, выпущенные третьей категории, они все равно окупались, потому что страна большая.
А что касается сталинского времени, тогда окупаемость тоже была?
Это все учитывалось. Это все учитывалось, во всяком случае. И если фильм проваливался, конечно, ситуация была по сборам гораздо сложнее, чем, например, в 70-е годы. Конечно, гораздо сложнее было, потому что не хватало установок в первую очередь. Нет, народ, может быть, и ломился, но не хватало ни копий, ни установок, ни так далее. Это все только было на стадии зарождения и становления. Но, разумеется, были более успешные и менее успешные фильмы. И, кстати, интересный момент, вот, любопытный тоже очень момент, что до 1938 года режиссер получает столько, сколько у него зрителей. У него такой гонорар. Если у него очень много зрителей, он превращается в миллионера. Вот если у него мало зрителей, он мало получает, конечно. Ну, так, только чтобы на прокорм хватило. А с 39 года Сталин запрещает это. Все, теперь все должно подчиняться только идеологии, а никакой не кассе. Потому что с кассой и так все хорошо. Мы зрителя обрели. Мы научились говорить на его языке, мы научились говорить этими кодами, этим стилем мышления. Для того тогда, до этого режиссеров и поощряли. А сейчас это уже не нужно. Все одинаковые стали, все стали правильные.
То есть после 39 года уже можно было считать, что школа существует, да. Зритель на картины ходит, поэтому все, ребят, хватит уже.
Ну, в общем, да, поэтому даже и в фильмах вот именно 39-го, 40-го и начала 41-го года, они стали слишком бесконфликтные. Ну, говорить как бы стало не о чем, потому что все, реальность стала идеальной. Врагов всех победили, в центрах живут действительно лучше, провинции подтягиваются, коммунизм, абсолютный рай. О чем же говорить-то? Более того, и как бы и нельзя о чем-либо говорить, мало ли еще проблемы будут. Но если такая... И тогда, в начале 41-го года начинается, Сталин запускает, он опять-таки запускает, естественно, в критике борьбу за новую конфликтность в кинематографе.
А я-то как раз интересовался, раз такая кастрированная атмосфера, как после этого советская школа породила еще целую плеяду великих режиссеров, которые появились уже в другом поколении, но все же появились. Базис-то должен был быть какой-то. То есть он сам инициировал все эти конфликты, сам инициировал все следующие витки развития кинематографа.
Именно он инициировал следующие витки развития кинематографа, но последний вот этот вот виток... большого стиля, который должен был появиться в виде огромного количества блокбастеров и ремейков. Первым запустил немереное количество ремейков. Должны были переделываться все фильмы. Александр Невский, Иван Грозный. Иван Грозный как раз снимал Пырьев. Нового Ивана Грозного. И биографические фильмы. То есть он решил не переснимать один фильм по 5 лет, значит, пока он не превратится в гениальный, я превращался он в черт знает в что, а делать красочные, широкоэкранные, цветные ремейки. То есть то, что потом будет аж в 70-е годы. Но, конечно, совершенно ясно, что все равно ничего хорошего, по большому счету, художественного из этого не получилось. Это было бы кино дистиллированного времени, вот этого серого коммунизма, который наступил, действительно уже окончательно наступил в начале 50-х годов. А первые его ростки и достаточно сильные были в конце 30-х. Но все копилось, все сидело внутри. Все сидело внутри, потому что война у людей, потому что война очень дала мощный толчок и экзистенциальному, и метафизическому мышлению для всей нации. А вот этот кинематограф, вообще это пространство искусства послевоенное, это все искусственно сдерживало. И люди уже... Козинцев уже вешался, просто снимая вот эти свои картины, он... вешался. Он писал, что, говорит, как в школе, хочется вот проснуться, чтобы у тебя температура была. Главное, чтобы в школу не идти. Я думаю, идти на съемочную площадку, снимать этот кошмар, снимать этого Белинского, жуткого совершенно. Люди уже начали эмигрировать, режиссеры, в театр, в классику. Артист Адоскин очень правильно говорил, что вот этот момент огромный... эмиграция эскейпизма среди молодежи был велик, тем более, что никто не навязывал попсу, не было никакой попсы. Навязывали именно классику везде. То есть можно было жить исключительно в 19 веке, слушать Чайковского и Рахманинова, вот, читать исключительно классическую западную литературу и литературу прекрасную 19 века, потому что это везде продавалось, потому что советского человека учили подлинному искусству, великому искусству. Это должен быть великий человек, не представитель какой-то, так сказать, коммерциализированной толпы и рынка. Нет, это должен быть колосс, гигант, поэтому он должен учиться на великих образцах. И, в частности, тот же Адоскин рассказывал, да не только, уже поколение от 17 до даже где-то 35, конца 40-х годов поколения, настолько эскейпировало вот в то пространство подлинной классики, что начинало думать о нем по-своему, через него учиться, а современный мир, мир современного искусства конца 40-х годов, он был настолько мертвый весь, что он просто не существовал для этих людей. Они даже не знали, какие фильмы выходили. Вот. Когда я снимал фильм о Воинове, у него были театральные кружки для молодежи в конце 40-х годов. Константин Воинов, автор Жени Бибальзаминова, будущий режиссер. И вот там как раз была такая молодежь. Они читали западную литературу, в том числе, значит, переводную литературу. Они жили внутри своего уже абсолютно другого мира. Когда я встречался с его учениками, я говорю, мы просто не представляли, а что вообще происходит в советском искусстве. Мы жили там, в другом мире, или прошлого, или Запада.
Ну, то есть они рефлексировали,
вот,
но внутри
вот
себя.
Вот откуда корни этого нового мышления, этого нового поколения. Война и вот этот вот интеллектуальный эскапизм конца 40-х годов. И, конечно, как только Сталин умирает, проходит некоторый момент затишья, все так чистят перышки, вылезают на солнечный бережок, некоторое время гуляют под присмотром мудрых педагогов, держась за руки, но солнышко уже светит, и уже какая-то такая относительная радость, и вдруг, как из рога изобилия, все это в конце 50-х годов, и уж, конечно, в 60-е, как хлынет, и все превращаются в гении, даже не очень талантливые люди, все становятся талантливыми.
Очень интересно. То есть, с одной стороны, рассматривать Сталина как человека, который контролировал все, да, можно и нужно, но, с другой стороны, он одновременно создавал какой-то фундамент, получается, для всей советской школы и нашего кинематографа.
Значит, 30-е годы он создал фундамент профессионализма, а в конце 40-х годов он создавал, вот называется это, фундамент вопреки. Он создавал уже именно фундамент в кавычках, то есть то, от чего они отталкивались как от противного, и воистину им противного. И он стал заложником самого себя и своих собственных установок. Он сам внутренне начал метаться к концу 40-х и к началу 50-х годов, поэтому вдруг запускает, это последнее, что я скажу, удивительную совершенно волну фильмов, где прекрасные взаимоотношения, истинные взаимоотношения между матросами и офицерами на флоте царском, и тогда непонятно, зачем революция, зачем броненосец Потемкин был на свете. Я имею в виду картины «Максимка», «Крейсер Варяг» и «В дальнем плавании». Это, в принципе, за эти картины нужно было в лагеря режиссеров сажать. Однако они были запущены как новый цикл товарищем Сталиным. То есть это еще отдельная и достаточно загадочная страница в его продюсерской кинобиографии, о которой тоже стоит когда-нибудь поговорить. В общем, много тут еще и загадок есть.
С нами сегодня был Александр Шпагин, киновед. Спасибо большое, Александр Владимирович. Было очень интересно. Приходите еще.